Глава 32. Наверное, Бенвенуто наглотался дыма во время пожара, а может, еще что случилось. Как бы то ни было, он заболел. Прокола вызвал врача, который, прослушав Бенвенуто, обнаружил что-то неладное в легких, заключил, что мальчик серьезно болен, и выписал лекарства. После обеда он пришел снова, чтобы сделать укол с жаропонижающим. Вечером зарядил дождь. Полковник проводил врача до порога. День угасал. Из леса подкрадывались сумерки, льнули к дому, сжимая его в плотное темное кольцо. Выйдя на лужайку, врач настороженно осмотрелся вокруг.
«Влажное тут место», —
заметил он, покачав головой.
«Да», — согласился Проколло. «Здесь и правда слегка влажное. Как мальчик».
Врач уже сел за руль.
«Мальчик...» — ответил он задумчиво. — Мальчик, будем надеяться на лучшее.
Машина покатила к долине, освещая дорогу фарами. Лицо полковника, неподвижно стоявшего на крыльце, трудно было разглядеть в темноте. В 10 часов Бенвенуто, измученный жаром, задремал. Витторе обернул лампу голубой бумагой, чтобы приглушить яркий свет. В доме ни шороха, и лишь снаружи доносился несмолкающий рокот, смутный и далекий. Глубокое, мощное дыхание леса. Но вот в комнате Бенвенуто послышалось шуршание. Будто кто-то скребся в углу под потолком, прямо над кроватью мальчика. Бенвенуто пригляделся, однако не увидел ничего, кроме 4 деревянных балок, на которых держались перекрытия.
«Это мышь», — сказал сидевший в углу Витторе.
«Позови дядю на минутку»,
— слабым голосом попросил Бенвенуто. Витторе пошел за полковником.
«Постарайся уснуть, если хочешь, чтобы температура спала», — посоветовал Проколло с порога комнаты.
«Дядя, там мышь скребется. Прислушайся», —
пробормотал Бенвенуто.
«Она не дает мне заснуть».
Полковник напряг слух, но ничего не услышал. Мышь затаилась.
«Все тихо», — сказал Проколло. «Тут нет мышей. У тебя жар, вот и чудится не весь что. А потому лучше спи».
Полковник вышел, бесшумно затворив за собой дверь. Мышь снова начала скрестись. Она что-то грызла.
«Дядя!» —
крикнул Бенвенуто, собрав последние силы.
«Дядя, погоди! Вернись на минутку!»
Но полковник не отозвался. Потом мальчик провалился в тяжелый сон, и Витторе пошел к себе. Полковник, однако, не смыкал глаз, сидя в кабинете. Незадолго до полуночи он услышал крик сороки часового, что было странно в такой поздний час. 5 минут спустя постучались в дверь. Тук-тук-тук. Полковник спустился, прихватив электрический фонарь. Мгновение он колебался, стоя перед входной дверью и крепко сжимая ручку. Затем все-таки решил открыть. Это пришли 5 кошмаров. У первого была голова точно из студня, огромная, бесформенная и дрожащая, которая колыхалась, расплываясь в уродливых гримасах. У второго была телячья голова с содранной шкурой, как в лавке мясника. Лицо третьего кошмара напоминало человеческое, но все исполосовано шрамами и с выражением явного слабоумия. У оставшихся двоих вообще не было голов. Они парили в воздухе, и каждый меняли очертания. Полковник хотел захлопнуть дверь, однако посетители успели прошмыгнуть внутрь и двинулись к лестнице.
«Что вам здесь нужно?» «Кто вы?» —
сухо спросил Проколло, ничуть не испугавшись.
«Тссссс!» —
прошептал первый кошмар, тот, что со студенистой головой, и приложил палец, а точнее, странное его подобие, губам, требуя тишины.
«Мы кошмары. Идем к больному мальчику».
Полковник, похоже, не удивился, и, светя фонарем, поднялся к комнате Бенвенуто. 5 чудищ следом. Он открыл дверь и впустил их. Потом затворил за ними дверь и остался стоять у порога, прислушиваясь. Кошмары окружили кровать Бенвенуто. Чего они только не вытворяли. На какие ухищрения не пускались, стараясь напугать его. В круге света, растекшегося по стене от маленькой восковой лампы, что горела на тумбочке, мелькали устрашающие призрачные тени. Но мальчик лежал в забытии. Прокола выждал несколько минут под дверью, однако в комнате не раздалось ни звука. Тогда он спустился на первый этаж, погасил фонарь, вышел из дома и принялся беспокойно шагать по лужайке. Вскоре он услышал птичий гомон, который доносился из ельника. Ему стало любопытно, что там происходит, и в свете подслеповатых звезд полковник дошел до круглой поляны, где Морро когда-то поставил деревянную скамейку. Теперь она совсем сгнила. Птицы верещали довольно громко. Судя по всему, на деревьях, обрамлявших поляну, собралось не меньше двух десятков пернатых, притом крупных. Полковник различил голоса ворон, дроздов, филинов и сорок. По крайней мере, эти птицы были в большинстве. Мало-помалу гам стих, наступила тишина. И заговорил филин, чинный, строгий и степенный.
«Если вы опять поднимете такой галдеж»,
— упрекал он птиц,
«то мне придется и на этот раз прервать заседание. И оно вообще никогда не закончится».
После долгой паузы филин продолжил.
«Наберитесь же, в конце концов, терпения. Хотя бы на несколько минут. Допросив последнего свидетеля, мы вынесем решение по этому делу. Так значит...»
Обратился филин, очевидно, к упомянутому свидетелю.
«Так значит, ты утверждаешь, что замеры с помощью телеметрической ленты были лишь бесчестным предлогом?»
«Вы снова все переиначиваете и превратно толкуете мои слова», —
послышался плаксивый голос птицы, которую Прокола узнать не смог.
«Зачем вы приписываете мне то, чего я не говорил? А сказал я только вот что. Не понимаю, с какой целью Прокола затеял эти замеры. И если потом...»
«Ну ладно, нам все ясно», —
тоном, нетерпящим возражений, перебил его филин, который, по-видимому, председательствовал.
«Ты не понимаешь, на что ему понадобились замеры по одной единственной причине. Эти замеры были бессмысленны. Посудите сами. Неужели Проколу важно знать расстояние между двумя деревьями в глухой чаще, да еще и выбранными наугад? Только полные идиоты, вот что я вам скажу, способны...»
«Он проводил испытание», —
неожиданно вмешалась какая-то птица. Полковник с величайшим изумлением узнал голос своего нового сторожа, Сороки.
«Сеньор Прокола просто проверял бинокль, которым прежде ни разу не пользовался. Если по вашему нелепому предположению он действительно хотел бросить мальчика в лесу, зачем ему вздумалось изобретать такой глупый повод? Только злодеи и любители строить козни, вот что я вам скажу, способны...»
«Для начала усвой, что передразнивать меня нельзя. Я этого не позволю», —
оборвал Сороку рассерженный филин. Было слышно, как он раздраженно хлопает крыльями.
«И к тому же, изволь обходиться без всяких сеньоров, когда речь идет о таком человеке, как Прокола. Ну а в-третьих, твоя попытка заступиться жалкая и смехотворная, если не сказать хуже. Как, впрочем, все остальные оправдания, которые ты наивно пытался нам изложить».
Переведя дух, филин продолжил серьезным голосом.
«Итак, господа, заседание окончено. Мы расследовали это дело тщательно и добросовестно. Подведем итоги».
Тут он сделал паузу.
«Если не брать в расчет безосновательные доводы, выдвинутые несмышленными свидетелями, у нас есть 152 показания против Прокола. На их основании мы вправе утверждать, что замеры с помощью телеметрической ленты были лишь коварным предлогом, подчеркиваю, коварным, чтобы бросить мальчика в лесу. «Так зачем же?»
— сказал Филин еще более властным и категоричным тоном.
«Зачем Проколла понадобилось бросать племянника в лесу? Чтобы избавить мальчика от своей назойливой опеки? А может, чтобы он порезвился на воле? Или чтобы спокойно поразмышлял в одиночестве?» «Нет. Как бы нам ни хотелось верить в честность и в добрые намерения Проколла, невозможно найти оправдание его поступку. Проколла признан виновным. Он завел мальчика в чащу, чтобы тот умер от голода».
Браво!
Птицы загалдели, подхватив слова Филина, подняли гвалт, засуетились на ветках. Прежде чем председатель успел закончить свою речь, сорока-часовой вмешалась снова.
«Жаль, что я присутствовала только на последних заседаниях. Участвую я в процессе с самого начала. Мне бы наверняка удалось пресечь это позорное обличение. Зачем вообще было устраивать суд? И какое вам дело до того, чем занимается...»
Возмущение сороки кануло в гробовую тишину. Оробев, она осеклась и замолкла. Потом Филин сказал ей с укором.
«Меня поражает твоя недалекость. Если даже птицы, которые привыкли бодрствовать днем, а по ночам отдыхать, побросали гнезда и слетелись в кромешной тьме сюда, на этот совет, значит, на то есть веские основания и дело серьезное. Мы все знаем, что вынесенный приговор не может быть приведен в исполнение. К сожалению, и это в высшей степени несправедливо, карать людей пока не в нашей власти. Поэтому не стоит обольщаться. Тем не менее, честь старого леса остается для нас вопросом первостепенной важности. И в суде, что мы вершим над Проколло, заключен гораздо более глубокий смысл, чем тебе кажется. Такие процессы затеваются крайне редко. Однако не думай, будто это пустая трата времени, и все сводится к напрасной болтовне. Приговор есть приговор. Он выносится не просто так, и уж поверь, кое-что дозначает. И вполне может статься, что спустя долгое время Проколло почувствует на себе его тяжесть и понесет наказание. Вероятно, наше обвинение, — мрачно добавил Филин, — так или иначе дойдет до ушей Проколло. И я не удивлюсь, если он слышал весь разговор, спрятавшись за ближайшей елью. Но нас это совершенно не волнует.
Он замолчал и вздохнул.
«Господа, заседание объявляю закрытым».
В темноте захлопали крылья, и птицы разлетелись в разные стороны. Еще мгновение перешептывались листья, растрепанные птицами и опадавшие на землю, потом настала тишина. Проколло пошел обратно к дому.